Здравствуйте, дорогие слушатели. Я нахожусь недалеко от Чернобыльской атомной станции. Все хорошо помнят о происшедшей в этих местах страшной трагедии. Люди были вынуждены покинуть свои дома в Припяти и переехать сюда, в Славутич. Это небольшой зеленый городок со своими традициями. Несмотря на свою юность, здесь уже действует православный храм во имя святого пророка Илии. В православии на Украине мы сегодня беседуем со священником Иоанном Щепедой. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит всех нас.
Из молодежи, которые вот уже несут свое послушание в алтаре, некоторые могут быть призваны к священству. Но вот такое мнение вот у нас в России, что священником уже стать на Украине очень сложно.
Вы знаете, наверное, вряд ли я смогу объективно на этот вопрос отвечать, потому что я сын священника. К сожалению, покойного священника уже. Вот. Но насколько мне представляется, снова же, субъективно, безусловно, наверное, церковь – это единственное место и в теперешнее время, где человек талантливый, где человек богобоязненный, безусловно, может найти свое место и, безусловно, быть услышанным. Ввиду особенности своего послушания, я много лет был референтом ректора киевских духовных школ, протоиерея Николая Забуги. И потому я снутри, можно сказать, видел эту ситуацию, и здесь я могу говорить уже менее субъективно, как сын священника. Да? Не было такого случая в семинарии, академии, то, что я видел, слава Богу, несколько лет подряд одно и то же, вот, чтобы талантливая молодежь не поступила в семинарию или какие-то были ограничения. Как раз наоборот, часто очень было предвзятое отношение к детям духовенства, потому что они должны знать больше, они должны быть лучше, потому что они, можно сказать, в этом молоке питались. И, ну, и мы можем провести, наверное, какую-то такую, знаете, социологическую статистику, и мне представляется, что на сегодняшний день, я думаю, что будет намного меньше священников сейчас, детей духовенства, чем тех, кто пришли к вере, и, соответственно, Господь призвал их к священству.
Батюшка, но ведь вы тоже сын священника, не было ли к вам предвзяты какие-то отношения?
Вы знаете, ну, во-первых, надо отметить то, что я к священству Господь меня призвал действительно особенным образом. Изначально я начинал свою учебу никак не с семинарии. Вот. Отец, дай Боже Царство Небесное, ничего по этому не говорил. Я поступал в другой вуз. Вот. Я хотел защищать Родину, и потом я поступал в вуз, связанный с силовыми структурами. Господь управил по-другому, особенным образом, по своей милости, мне так кажется.
А как это произошло?
Я поступал в Институт внутренних дел, практически мы завершили все экзамены, и ввиду того, что я поступал с особенной льготой, я был человеком, который приехал из Чернобыльской зоны, ввиду того, что я служил здесь, в Чернобыльской зоне, вот, на Украине, в Чернивской епархии. Вот, вышел замечательный человек, я подчеркиваю, замечательный вот, человек, я не знаю, к сожалению, его имя, я знаю только, что это был подполковник, который сказал, подошел ко мне, почему-то именно ко мне подошел и сказал: «Сынок, тебе это не нужно, это не твое дело». Вот, и таким образом, так уж управилось, я вышел, со мной была мать, вот, я вышел к матери, рассказал эту ситуацию, и мать говорит: «Ну, отец ничего не благословлял, вот, то есть мы сами поехали, вот, а так как-то так он не был ни против, ни за». То есть как бы, вроде бы как устранился, хотя отец никогда в жизни не устранялся от невоспитания моего, от неволи отношений ко мне. Потому, наверное, мы будем с Богом собираться и будем уезжать. И потому мы уехали. На следующий год благополучно, вот, по милости Божией, я поступил в Киевскую духовную семинарию, тут же был забран ректором к себе в референты, и на протяжении, слава Богу, уже практически 20 лет вот, я в церкви непосредственно нахожусь, не говоря о том, что и до этого я был в церкви. Потому проблем при поступлении у всякого абитуриента много. Вот, и у сына священника, безусловно, много. И ныне владыка канадский, владыка Ио, который был в то время секретарем, ученым-секретарем семинарии, вот, он наш земляк, он очень серьезно нас ругал, когда мы сдавали экзамены, там вот, некоторые отметки я уже теперь знаю, потому что я снова имел такую возможность посмотреть, когда там отметка была 4 вместо 5, он очень серьезно нас кричал, вот, именно потому что как так, вы, будучи детьми священника, умудрились получить 4, хотя вот, многие получили такие же отметки, как вы, не будучи детьми священника. Вот, потому так Господь управил, да, и мы поступаем в семинарию, я поступал в семинарию, я был забран в семинарию не как студент сразу, а как кандидат, вы знаете, есть такая, в семинариях есть такая особенность, кандидаты Вот, и мы на протяжении полугода занимались на кухне семинарской, многие готовили обеды для семинаристов. Сейчас это уже в семинариях такая вот диковинка, когда семинаристы кормят. А тогда полностью всем занимались те, которых называли кандидаты. Эти кандидаты в конце семестра сдавали экзамены, и если они сдавали удачно, их забирали, и они в таком случае уже на второй курс и на второе полугодие учили в семинарии, как должен, уже как студенты. Вот. Многие из тех, которые не могли сдать экзамены, они оставались на следующий год и уже принимались как студенты, вот. Но целый год они туда пропускали. Потому такая добрая ситуация была. Вряд ли я могу сказать, что было предвзятое отношение к нам. Ну, хотя бы ввиду той особенности, которая была у ректора наших духовных школ по отношению к студентам. Потому если до сегодняшнего дня, наверное, в России там все знают, да, когда протоиерея Николая называли мамой. Вот. Все в семинарии ко мне называли мамой, потому что можно было побояться маме или отцу рассказать какую-то ситуацию. То к ректору шли все, вот, рассказывали все и обо всем. Вот, и потому, наверное, вот его отношение и отношение всей корпорации духовных школ, именно киевских, вот, было таким, что дети, туда приехавшие, хотя там многие были уже после армии, здоровые, сильные ребята, они там чувствовали себя детьми. Вот, и до сегодняшнего дня глубоко убежденный владыка Антоний, нынешний ректор киевских духовных школ, он продолжает эту традицию. Многие говорят о том, что сейчас не так, но мне представляется, что вот тот дух, который там в этой семинарии, в этой академии есть, он останется навсегда. Как есть дух московской семинарии академии, все об этом говорят. Вот есть дух питерской семинарии академии и многих других. Вот так, наверное, и здесь. И слава Богу, что это есть, потому я лично благодарен Богу за то, что Господь меня привел именно в семинарию. И когда отец говорил о том, об учебе конкретно, он говорил даже не о том, какие знания должен я там получить. Он мог абсолютно точно говорил и спокойно, что ты можешь иметь огромные знания. Самое главное, что можно получить в семинарии, это, безусловно, дух веры. И мы благодарим за это, особенно братью Киево-Печерской Лавры, вот, владыку Павла, наместника, на митрополита, потому что братья Лаврская прививала какой-то особенный дух, научала всякого семинариста. Сегодня мы гордимся тем, что мы рядом с такой святыней и в такой святыне учились.
Пачко, вы уже, как известно, уже 25 лет, да, уже окормляете?
15 лет я тружусь, вот, с благословения представителя Украинской Православной Церкви. Ага.
И вот многие люди, которые вот здесь живут, Славутич, это те, кто проживал в Припяти, да, то есть связаны были с Чернобыльской трагедией. А вот как вот подобная трагедия, на ваш взгляд, отразилась на состоянии людей?
Знаете, здесь, безусловно, особенные люди. Безусловно, особенные люди. Ну, хотя бы потому, что сюда на ликвидацию трагедии ехали люди, которые, мне представляется, имели очень серьезные духовные силы. Ну, потому что многие из них уже осознанно ехали, зная, что это такое. И люди, которые живут в Славутиче, и те, кто с Припяти, и те, кто приехали уже на саму ликвидацию, вот, они прекрасно понимали, до сегодняшнего дня понимают, что это такое, вот эта страшная трагедия, потому что радиацию нельзя пощупать руками, радиацию нельзя увидеть глазами, да, но она, безусловно, есть, и многие люди вот, практически каждодневно рядом с ней, если не в ней, не в этой радиации, трудятся. И, конечно, необходимо иметь и силу духа, и иметь, и, наверное, прежде всего иметь веру для того, чтобы трудиться здесь, чтобы здесь этим добрым трудом заниматься. Потому я глубоко убежден, что люди, которые живут здесь, это, безусловно, люди-герои. Мы можем многое говорить вот, о том, что и как, почему это происходило, но те люди, которые были на ликвидации, те люди, которые до сегодняшнего здесь находятся, которые работают на Чернобыльской станции, это, безусловно, люди, которые прекрасно понимают, что в их руках сегодня безопасность не только Украины, не только Украины, России там, или Белоруссии. Вот, сегодня в их руках безопасность Европы, может быть, и всего мира. И не дай Боже, что-то случилось бы с четвертым энергоблоком, под которым сейчас захоронено огромное количество пыли, вот это страшно радиоактивной пыли, которая, ну, огромная, там, наверное, сотни тысяч тонн, вот, то это просто великая трагедия была бы. И потому, конечно, эти люди очень, очень серьезно относятся к тому, что связано с той жизнью, в которой они живут. Потому люди, живущие здесь, наверное, более тонко чувствует вот, и боль, вот, и ответственность, и многие другие вещи. Я не знаю, как так можно трудиться, как так можно совершенствоваться, зная, что каждый день ты идешь туда, на станцию, вот, и ты будешь трудиться вот с той бедой, которая там есть, ты будешь набирать на себя эту радиацию и все равно идти и идти и идти. И потому здесь очень важно, чтобы не было фобий, потому что если есть радиофобия, да, то может, мы точно знаем, что лучше, то такому случаю лучше даже не идти. И многие люди, приезжая сюда, увидевши все это, вот, боясь страшной радиации, боясь страшного Чернобыля, они некоторое время здесь трудятся и потом немедленно уезжают, потому что они не могут себя настроить. А славчане, вот, может быть, привыкают, да, может быть, потому что действительно имеют эту силу, вот, они каждодневно этот подвиг совершают, и слава Богу, что такие люди есть. Поэтому мне, как священнику, более чем радостно находиться именно рядом именно с такими людьми, которые, безусловно, являются подвижниками, безусловно, являются героями, ну, хотя бы потому, что они делают то, что многие другие просто побоялись бы делать. И у нас сегодня мы имеем, может быть, через скорбь, через беду снова же, мы имеем явный пример того, что может быть. Вот, мы вспоминаем Фукусиму, Японию, вот, когда печально, безусловно, но надо сказать, об этом надо сказать, что вот, многие трудники на Фукусиме все-таки сбежали оттуда. Здесь же этого не происходило ни в момент трагедии, ни в момент аварии, ни после аварии. Конечно, люди получили огромные дозы, многие из них погибли, многие вот, погибли через несколько дней после трагедии. Конечно, мы о них не можем не помнить, но эти люди и тогда, и сегодня совершают свой подвиг. В 91-м году, мало кто знает, на Чернобыльской станции была еще одна авария, маленькая, вот, когда там на первый блок загорелся, и вы знаете, люди уже знали, что такое радиация, и никто, абсолютно никто не ушел, никто не сбежал со своего рабочего места, потушили, слава Богу, не было выброса и так далее, но никто ни один не ушел, это, наверное, о чем-то свидетельствует, и мне представляется, что это свидетельствует именно о том духе, который есть в этих людей.
Батюшка, сейчас вот у многих людей, которые вот оказываются вот на территории вот этой АЭС, интерес съездить с экскурсией, скажем, в Припять. Вот насколько это вот оправдано с христианской точки зрения? Все-таки радиация возможно. И интерес, конечно, пройтись по тому же полуразрушенному городу.
Знаете, многие мои друзья, приезжая сюда, просятся на Чернобыльскую станцию, ну и, понятно, просятся в Припять. Сейчас Припять будет совершенно закрыта для посещения, потому что, оказывается, без людей даже бетон не может жить. Удивительно. Потому что, ну, кажется, нет людей, чему там рушится и так далее. Но Министерство чрезвычайных ситуаций приняло решение о том, что эти дома очень опасны с точки зрения завалов, то есть они могут развалиться. Прошло, кажется, не так уж много лет, 26 лет после трагедии, да, вот, а город без людей, кажется, жить не может. То есть даже бетон, даже железо не может жить без людей.
А почему, Вадик?
Мне представляется, потому что человек венец творения. Вот, все-таки Бог устроил человека как царя в этом мире. То, что человек сделал, понятно, грехопадение и так далее, это все изменило жизнь на земле. Но в то же время ни животные, ни вообще весь сам по себе мир не может жить без человека. И вот, наверное, это происходит так, в том числе и с этим. Потому что я говорю, ну бетон, железо, что там? У них есть определенный период распада, период там распада того же бетона и так далее, того же железа, когда оно там ржавеет. Нет, вот 26 лет там ничего нету, никого нету, людей нету, жизни нету, и потому это все рушится. Касательно посещения площадки Чернобыльской станции, я глубоко убежден, что людям надо посещать площадку Чернобыльской станции. Во-первых, потому чтобы увидеть то, что люди сделали, защищая, еще раз повторюсь, это не пафосно, вот, защищая людей от той беды, которая могла быть. И потому надо, безусловно, встать на смотровую площадку. Надо посмотреть, что сделано было с четвертым блоком, людьми, руками людей, которые ничем не были защищены, потому что практически невозможно защититься от радиации. Вот, люди свои жизни отдали, свое здоровье для того, чтобы вот эта беда остановилась. И мне кажется, что, безусловно, туда, на Чернобыльскую станцию, на саму площадку надо ехать в обязательном порядке, чтобы, мне кажется, набраться того духа, которым мы должны свидетельствовать миру, что надо беречь жизнь, надо беречь все, и надо быть очень внимательным со всеми новыми технологиями, потому что это хорошо, жизнь должна двигаться вперед, жизнь должна жительствовать, мы должны совершенствовать эти технологии в том числе, но всегда быть очень внимательными, как когда-то сказал Блез Паскаль, вот, что надо одной рукой держаться за хитон Божий, да, а второй заниматься наукой, потому что иначе, если только произойдет разделение, будет огромная беда. Кроме этого, безусловно, надо видеть людей, которые сейчас работают на Чернобыльской станции, надо пообщаться с персоналом, потому что эти люди действительно вот, дают огромную силу. Вот кажется, вот, у них внутри какая-то огромная сила. И общение с ними, вот многие из тех, кого я сопровождаю на станцию, вот многие просто удивляются. Ну как так можно? Кажется, люди живут и трудятся в таком страшном месте. Вот, а у них этот оптимизм, это желание трудиться, это желание жить. И буквально недавно здесь снимался фильм тем одним японским режиссером, который вот мы несколько дней вместе трудились, и он все спрашивал, ну как так? То есть вот у нас в Японии этого нету. Вот подскажите, какой же рецепт вот этой силы духа? И мне кажется, что это как раз рецепт силы духа в вере. Потому, безусловно, надо быть на Чернобыльской станции, надо быть на площадке. Не убежден, что надо быть в самой Припяти. Припять действительно мертвый город. Действительно мертвый и во всех отношениях. И, конечно, многие, и я когда впервые там бывал, многие люди, которые там бывают, вот, очень удручающее состояние духа, как-то вот неестественно, знаете, когда это неестественно, и, наверное, душа человеческая по этому поводу, вы знаете, мечется, рвется. Потому в Припять, думаю, ехать, скорее всего, не стоит, ну, хотя бы потому, что уж очень сильно тяжело, тяжело это все смотреть. А вот на саму площадку станции, на смотровую площадку, вот пообщаться с персоналом станции, безусловно, можно, и я убежден, что нужно, хотя бы потому, еще раз повторюсь, чтобы вот набраться от этих людей от того мужества, от той веры, от того желания трудиться, несмотря ни на что. Ну и, конечно, безусловно, упование, потому что там без упования просто невозможно.
Даже если будет риск получить какое-то облучение.
Вы знаете, на самом деле риска получить облучение на Чернобыльской станции нету практически ни у кого. Разве только кто-то залезет по четвертый блок, но я думаю, что там, слава богу, замечательная охрана. Вот и воинская часть 3041, охраняющая станцию, туда не допустит, куда нельзя. Ввиду того, что люди, кто туда приезжает, им показываются четко места, вот, то есть, то в принципе влезть там практически нигде невозможно, потому бояться радиации, ехавшей на Чернобыльскую станцию, безусловно, не стоит. Ну и снова вернуться к людям, которые там работают. Вот. Неужели думаете, что там все самоубийцы, которые вот там работают и все завтра умрут? Нет, безусловно. То есть люди прекрасно понимают, более того, специалисты, которые работают на станциях, это специалисты, наверное, высочайшего уровня. Сегодня в мире они востребованы. Мы сегодня многих специалистов с других станций научаем. Здесь у нас учат наши специалисты. Потому неужели люди могут подумать, что эти люди, кто знает о радиации практически все, а может быть даже больше, чем все, да, неужели они сами будут, извините, идти туда, где может быть скорбь, беда, ну и как минимум лишиться здоровья. Потому этого, безусловно, бояться не стоит. Вот, я думаю, что те места, куда нельзя идти, они давным-давно закрыты и стараются там сделать так, чтобы вообще таких мест практически не было. Со временем, даст Бог, мы убеждены, что Чернобыльское место, где стоит Чернобыльская станция, вот это замечательные 10-километровые, 30-километровые зоны, все-таки они станут зелеными лужайками, вот в прямом переносном смысле этого слова, когда люди смогут туда приехать вот, и сказать своим детям, вот здесь была такая беда, но милостью Божией, вот люди, имея веру, имея доброе желание, все-таки это все изменит.
Батюшка, благодарю вас за участие в радиопередаче, и каким словом могли бы обратиться к жителям России?
Уважаемые братья наши, братья и сестры, мне хотелось бы прежде всего сказать о том, что никто и никогда нас не разделит. Русский и украинский народ, мне так кажется, всегда будут вместе, потому что наша вера нас объединяет, а вера намного больше, чем все те границы, которые, может быть, объективно вот, в истории государств возникают. Поэтому мне хотелось бы нам с вами пожелать, чтобы мы всегда были вместе, чтобы мы были едины, потому что, во-первых, об этом говорит Господь. По-другому не может быть. Во-вторых, потому что у нас есть те связи, и кровные в том связи, которые никаким образом изменить и забыть нельзя. В-третьих, наверное, нам надо быть вместе еще и перед вызовом нового секулярного мира, потому что мы имеем уникальную возможность свидетельствовать миру о том, что нельзя построить счастье без Бога, что нельзя построить никакую демократию, никакой новый политический строй без Бога. Наш народ, я имею в виду вообще народ Святой Руси, пережил, наверное, то, что не переживал ни один народ никогда в своей истории. Даже самые страшные гонения 3-го, 4-го, 1-го, 2-го веков не были такими страшными, как гонения, которые были, пережил наш народ в 20 веке. Поэтому мы вместе все должны свидетельствовать миру, что без Бога, без веры, веры, без церкви невозможно построить никакое счастье. Это утопия. Если мы будем стараться это делать все вместе, прежде всего своей жизнью, прежде всего своими добрыми делами, чтобы каждый день был таким, чтобы вечером мы могли сказать: «Господи, ну еще одно, пускай одно, но маленькое дело мы сделали», тогда, безусловно, мир поменяется. Поэтому хотелось бы пожелать всем безусловного счастья, безусловной радости, безусловной любви, потому что, ну, так Господь устраивает нашу жизнь. Апостол Павел писал: «Всегда радуйтесь, за все благодарите». Вот такими должны быть и мы. Мы искренне приглашаем всех вас на Украину, мы искренне приглашаем всех вас, как это ни странно звучит, на Чернобыльскую станцию, в город Славутич. Приезжайте, мы всегда рады гостям, мы всегда рады видеть вас здесь, мы всегда будем рады поделиться тем, что у нас есть. Мы можем и готовы свидетельствовать, что с верой можно побеждать даже страшные трагедии, которые произошли, ну, конкретно на Чернобыльской станции. С верой можно делать все, и потому я искренне вам всем желаю, вот, чтобы ваша вера была такой, чтобы она абсолютно побеждала все. Апостол Павел писал: «Все могу утверждающим меня Господи». Я убежден, что и мы все вместе все можем, если будем с Богом, если будем с церковью, потому что кому церковь внимает, тому Бог не отец, по слову святых отцов. Если мы такими будем, то мир изменится, потому что мы реально меняем мир, и потому мы должны так себя вести, чтобы через нас Бог прославлялся, а не хулился, как снова же писал апостол, потому что мы действительно письмо Божие. И если мы будем показывать пример всему миру, а если мы будем показывать пример всех тех добродетелей, чеснот, которые наша вера нам предлагает показать, то, конечно, мир поменяется. Мир поменяется, а если мир поменяется, то мы имеем надежду еще одно слово апостола исполнить: «Спасший грешника от ложного пути его спасет душу свою и покроет множество грехов». Поэтому милости Божьей, мы призываем на вас Божие благословение, вот, и просим, безусловно, всех ваших святых молитв за нас, за наш город, за трудников Чернобыльской станции и за всю Украину, потому что мы все едины, и об этом уже мы не раз говорили. Многое лето вам, и ждем гостей.
Спасибо, Господи.
На небе звезды, ясный месяц золотой, в далеком храме где-то молится святой. Среди других свечей я снова с музыкой моей. И, может быть, я не увижу никогда святых небес, не рукотвор. Духовный и мирской, духовный и мирской. Я полон русской тоской, я полон русской тоской. Русской. оранжевая вата.